Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучением. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34 72 47 08 17. Повторяю, 34 72 47 08 17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, друзья, у нас письмо из поселка Староселье. Пишет его молодой человек Владимир Алексеевич. И вот что он рассказывает в своем письме. Он говорит: «Здравствуйте, Александр, я уже приблизительно полгода слушаю ваши лекции, стараюсь записывать по возможности на кассеты все ваши лекции. Так лучше запоминается, и можно другим дать послушать эти лекции, у кого нет ни магнитофона, ни приемника. Для записей также требуется очень много кассет, я не смогу их столько купить, у меня на них просто не хватит денег. В одной из лекций вы как-то сказали, что можете выслать кассеты с записью библейских лекций. Я лично думаю, и, наверное, многие так думают, если бы здесь на земле был бы только один единственный человек, Иисус и тогда бы умер за одного человека, так как Он всех нас сильно любит и каждого в отдельности тоже. У меня есть один знакомый мне человек, который ослеп своими физическими глазами. Интересно то, что когда перестали видеть его физические глаза, пишет этот молодой слушатель из Староселья Владимир Алексеевич, потом говорит, он стал интересоваться Богом. Он не может читать, но ваши лекции ему очень и очень нужны. Извините, но не могу я так просто и ясно говорить, как дал Бог вам этот дар. Но если я буду просить в Бога то, чтобы прославить имя Его, и буду просить с верой, то знаю, что даст мне. А пока я попрошу вас, если, конечно, мне Бог разрешит, чтобы вы мне выслали эти кассеты. А эти кассеты смогут слушать и другие». Таким путем можно также очень многих привлечь ко Христу Иисусу, ведь без Него жизнь пуста и бессмысленна, и, что самое страшное, человек просто погибнет. Уважаемый Александр, я желаю вам и всем тем, кто готовит все эти радиопередачи, чтобы через вас очень многие спасались, и слава Богу за то, чтобы мир Божий, который превыше всякого человеческого ума, чтобы всегда, всегда, всегда был в ваших сердцах. Я благодарю Бога и вас благодарю, что вы держите в руках мое письмо. С большим уважением к вам всем, Владимир Алексеевич. Так пишет, друзья, Владимир Алексеевич, молодой человек из поселка Староселье. Дорогой Владимир Алексеевич, благодарю вас за интересное письмо и комментарии. Да, в самом деле Господь Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы все спаслись. Я понимаю вашу заботу, дорогой Владимир Алексеевич, о тех, кто еще не знает Господа и кто еще далек от Него и не принял Его спасение. Дорогой Владимир Алексеевич, вы не оставляете вашего труда. Никто из нас не знает, как лучше свидетельствовать нашим родным, друзьям и вообще любому человеку. Мы должны все учиться, как лучше это сделать. Я уверен, что только Дух Святой может употребить нас тогда, когда мы отдадимся в Его руки. Если мы сами положимся на наши силы, на наши знания, ничего из этого не получится. Так что, дорогой Владимир Алексеевич, я вас прошу, продолжайте ваш труд, и вы правильно делаете, что записываете кассеты, что вы носите эти кассеты другим людям, вы записываете эти лекции и раздаете их. Я вам высылаю кое-что из записей, но молитесь, чтобы эти записи были переданы вашему другу в тот момент, когда Дух Святой вам укажет, чтобы любое дело, сопровождаемое словом или без слова, было для его славы и в силе Святого Духа. Для этого требуется мудрости, и мы должны просить, чтобы он дал и мудрость, и смелость, и радость благовествования, и он, видя наше сердце, даст нам и слово, и мудрость, и смелость, и все, что необходимо для правильного свидетельства о Господе Боге тем, которые еще далеко, далеко от истины. Уважаемый слушатель, мы только что окончили наш краткий обзор почты, где я зачитывал письмо от молодого человека Владимира Алексеевича и где приводил комментарии к нему. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашему ежедневному изучению Священного Писания Библии. Книга. Я приглашаю вас всех оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать ее. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты, что вы у себя дома читаете, перечитываете книгу «Исфири». Это одна из книг Ветхого Завета, которую мы только что на днях начали изучать вместе. И мы сегодня опять возвратимся к этой весьма замечательной, хотя и маленькой книге Исфири. Мы имели случай обратить ваше внимание на тему первой главы. Жена, которая отказалась повиноваться своему мужу. Мы были представлены пиру великого медоперсидского монарха Ксеркса. Он был одним из величайших мировых правителей обширной мировой империи того времени. В то время он подготовлял кампанию против Греции. Для этого он созвал вождей всех 127 областей своего царства. Или лучше сказать, 127 стран своего царства. И там случилось нечто, чего он не мог предвидеть. Его жена, царица, отказалась прийти к нему по его приказанию. Конечно, он был в пьяном виде и сделал это приказание в пьяном виде. Наверное, будучи трезвым, он так не сделал бы. Она, чувствуя свою правоту и чувствуя, что она не является каким-то роботом или куклой, или же просто какой-то блудницей для того, чтобы кого-то развлекать, она отказалась от этого. Дело в том, что, будучи в трезвом виде, он никогда бы не приказывал ей, но просил бы ее. Но вот сейчас царица Астинь отказалась предстать перед лицо своего пьяного мужа и тех князей и правителей других стран, которые были там присутствующими, и это стало семейным скандалом. Что-то должно быть предпринято, чтобы предотвратить это в дальнейшем. Был издан декрет, и Астинь была устранена. И именно в то время царь тоже пошел войной против Греции. Там он потерпел поражение и возвратился домой усталый, разбитый и униженный. В этом состоянии душевной подавленности он бродил каждый день по обширным залам своего дворца и, видимо, размышлял о всем том, что произошло. Его слуги, видя его одиночество, предложили устроить конкурс на красоту, чтобы избрать самую красивую девушку ему в жены, и стали приводить красивых девушек со всего царства. Сегодня, друзья, мы подошли к 4 стиху 2 главы книги Иесфирь. И мы прочтем стихи 4 и 5, где написано: «И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Яира, сын Симея, сын Киса, из колена Вениаминова». 5 стихом, друзья, мы вошли в событие, которым начинается главное содержание этой книги. Все сказанное до этого времени, до сего момента, это только, можно сказать, приготовление сцены, на которой будет разыграна великая драма. Все прежде сказанное направлено к одной цели, друзья радиослушатели. Этот конкурс на красоту объясняет нам, как Иесфирь пришла к трону. И потому, что она пришла к трону, это дало ей возможность вступиться и ходатайствовать за свой народ. Целый народ был бы истреблен, был бы, друзья, вообще исчезнут с лица земли, если бы Иесфирь не было там. Друзья радиослушатели, мы должны понять, что Господь употребляет людей в своем деле, в своих планах, в своих планах Всевышних, которые нам непонятны. Мы помаленьку будем входить именно в эту историю, и мы поймем, что же в самом деле произошло. Теперь мы начинаем видеть руку Божью во всем том, что происходило в царском дворце. В этих событиях не было ничего духовного, конечно. Все было безбожно. Пир, эта пьяная оргия, был организован царем для проведения его планов. Все это было в языческом, так сказать, духе, безбожье. Идолопоклонство. Но Бог изменил все это по своему усмотрению. Друзья, книга Иесфирь учит нас о Божьем провидении, именно о том слове, о котором мы уже говорили выше, в других лекциях, в начале программы. Бог приводит в порядок эти события, чтобы у трона был тот, кто сможет заступиться за его народ. Но возвратимся снова к конкурсу. Угоден ли он Богу? Я не думаю, что Бог согласен с этим, но, мой друг, когда дитя Божье выходит за пределы воли Божьей, Бог допускает в его жизни многое то, с чем он не согласен. Когда христианин находится вне воли Божьей, он теряет прямое руководство от Бога, и его жизненные пути начинают часто управляться Божьим провидением, хотя этот человек и не знает об этом. Бог предусматривает все и приводит события в такой порядок, чтобы осуществить исполнение его намерений. Бог действует путем провидения по отношению своего народа, который находится вне воли Божьей. У него есть свой план. У него был план именно к народу израильскому, который был в то время в плену. И эта женщина, и ее отец, вся его, ее семья и все другие люди, которые были в то время из израильского народа и иудейского народа, они были в самом деле далеки от Бога, но Бог видел их, Бог имел план для них. И вот теперь нам представлен Мардохей. Он принадлежит к царской семье. Он из родственной линии Саула. В 6 стихе мы читаем, он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. Друзья, царь Навуходоносор три раза делал нашествие на Иерусалим. Во второй раз он увел из Иерусалима лучших людей народа, князей и стоящих во главе народа. Мардохей был, видимо, именно в одной из этих групп. Переведенный в Вавилон еще ребенком, он вырос и был воспитан в плену. В 7 стихе мы читаем, и был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее вместо дочери. Друзья, имя Гадаса или Есфирь означает «звезда». И она действительно оказалась звездой. Она была очень-очень красивой. Но об этом мы поговорим сейчас же, друзья, после нашей краткой музыкальной паузы. Друзья, мы подошли с вами к середине нашей программы. И, как всегда, я здесь делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, по каким-то причинам присоединился к нам попозже. Вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю на этой же волне. Друзья, с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Я продолжаю наше изучение Священного Писания Библии. В этот момент мы находимся с вами во второй главе из книги Есфирь. Это замечательная, хотя и маленькая книга. Мы только что говорили о том, что Есфирь, она же и Гадаса, была воспитана Мардохеем. Мы читаем в 7 стихе еще раз этот стих. Он был воспитателем Гадасы, то есть Мардохей. Гадасы, она же и Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее вместо дочери. Друзья, имя Гадаса или же Есфирь означает «звезда», как я сказал выше. И в самом деле она действительно оказалась звездой, как мы увидим сейчас же в истории. Она была очень красивой женщиной. Мардохей занимал незначительное положение при царском дворе. Может возникнуть вопрос, что он делал здесь? Почему он не возвратился в Иерусалим. Бог повелел всем израильтянам возвратиться из плена, но Мардохей ослушался Бога и оставался в чужой ему стране. Он был вне воли Божьей в этот момент. Имя Бога, как вы видите, не упоминается в книге Эсфири, но мы чувствуем его присутствие во всем, что происходит здесь. И это положение верно в вашей и в моей жизни, слушатели. Положение Мардохея при дворе было довольно низкое. Ему разрешено было сидеть у царских ворот. И он мог видеть всех девиц, которые привозили из разных мест империи на конкурс по красоте. И он делал сравнение этих девушек с его приемной дочерью Эсфирь. Он заинтересован был, чтобы послать Эсфирь на этот конкурс. И он был уверен, что она выиграет его. В 8 стихе мы читаем, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольном городе, Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Эсфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. Сказать откровенно, я не очень уважаю Мардохея за его поступки. Во-первых, он не повиновался Богу и остался в этой стране. Во-вторых, он и в этом случае с Эсфири пошел против воли Божьей. Бог запретил мешанные браки, а Мардохей хочет, чтобы Эсфирь стала женой языческого царя. Это было, конечно, преступлением закона Моисеева. Кроме того, как нам теперь известно, всякая девушка, которая не выиграет первенство на этот конкурс, должна была все же стать наложницей царя. Это ужасная перспектива для молодой девушки лишиться навсегда семейного счастья. Но, присматриваясь ближе к Мардохею, я начинаю менять свое мнение о нем, потому что, как мы увидим в следующий раз, Мардохей все же стоит за Бога. Итак, Эсфирь приняла участие в конкурсе. Написано, и понравилась эта девица глазам, то есть глазам Гегая, стража жен, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшие отделение женского дома. Друзья, женщины мало изменились с тех пор, не правда ли? Как теперь, так и тогда употреблялось ими много, много косметики, как вы видите. Я не думаю, что Эсфирь должна была принимать участие в конкурсе. Я также думаю, что ей не нужно было принимать никаких притираний или там разных косметик, потому что она и так была прекрасной женщиной, красивой. Эсфирь выглядела прекрасной. Бог своим провидением вел ее к выигрышу первенства. В 10 стихе нам говорится, «Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала». Евреи были известны по всему царству своими странными обычаями, странными законами, своими религиозными наклонностями и религиозными обрядами. И они поклонялись живому и правдивому Богу и не поклонялись идолам, как другие народы. Об этом знали люди. И как только Эсфирь открыла бы свою национальность, она открыла бы и свою религию. И в то время евреи там были вне воли Божьей, и их свидетельство не было бы полезным для других людей. Друзья, если вы вне воли Божьей, что пользы от вашего свидетельства? Вспомните Иону, убегающего от Бога на корабле. Вспомните. Он никому не говорил, что он еврей. И Мардохей запретил Эсфире говорить о себе. В 11 стихе мы читаем: «И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эсфире и о том, что делается с нею». Если вы, друзья, находитесь в воле Божьей, вы можете быть спокойны. Вы знаете, что все совершается согласно Его воле, не так ли? Но когда вы находитесь вне воли Божьей, вы не можете оставаться спокойными. Мардохей знал это, и он не мог быть спокойным. Он был озабочен. Каждый день спрашивал о здоровье Эсфире и был в страхе. Сон уходил, видимо, от него. Пребывание в воле Божьей дает мир верующему человеку, дает покой в душе. Но тот верующий, который не находится в воле Божьей, а находится под своей волей, под человеческой волей, не имеет мира, всегда озабочен, расстроен и испытывает страх. Но бывает и так, что часто люди только думают, что они в воле Божьей. Они находятся в неверном положении перед Богом, а называют это верой. Это не больше, как глупость. Бог не зовет человека бросаться во тьму. Вера всегда покоится на фактах. Мы обратимся, друзья, к стихам от 12 до 15, где говорится следующее. «Когда наступило время каждой девице входить к царю Артаксерсу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаагаза, царского евнуха, стража-наложниц». И уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Эсфире, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен, и приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. Что же происходит дальше, друзья, с этой прекрасной женщиной, мы узнаем в нашей следующей библейской лекции. Друзья, наше время ушло. Я надеюсь на нашу следующую встречу. Она может произойти ежедневно, в это же время, на этой же волне. Начиная в 18 часов 25 минут по московскому времени, в диапазонах 25-31 метра у вас есть возможность. Есть возможность изучать, исследовать Священное Писание, Библию. Приглашаю вас. С вами прощается Александр Захария. Всего хорошего. До свидания, друзья.